Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Депутат парламента Абхазии Рауль Луло посетил Гудаутский ковидный госпиталь по личной инициативе. О цели поездки и ситуации в больнице мы пообщаемся с депутатом по телефону. Он сейчас на связи с нами. Рауль Валерьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы согласились ответить на наши вопросы. Для начала расскажите, пожалуйста, о цели своей поездки в ковид-госпиталь.
Цель была одна – на месте посмотреть, как работает госпиталь, насколько он обеспечен всем необходимым, как работают врачи, какие сложности происходят там, в этом госпитале. То есть на месте разобраться с ситуацией, понять вообще, что там происходит и что происходит с больными, что хватает и что не хватает. Вот, в принципе, я провел там практически всю ночь, и утром, когда мой коллега Масик Джинджоли смену сдавал, я вместе с ним эту смену сдал, и мы туда уже уехали. После этого я пришел к премьер-министру, рассказал ему то, что увидел там, так как он возглавляет он и что. Вот. Так что, в принципе...
Скажите, Рауль Валерьевич, вот как вы можете оценить обеспечение лекарственными препаратами? То есть часто можно увидеть вот в социальных сетях объявления о поиске тех или иных препаратов. Вот в чем заключаются основные проблемы? Как медики это объясняют там на месте? Что вы услышали?
Что я увидел в самом госпитале? Значит, препараты, те, которые необходимы были больным, они получали своевременно и в полном объеме. Вот там на первом этаже специально была комната, где медсестры раскладывали там дозировки разных ампул и там всех медицинских препаратов. То есть они там, видел я, что они были обеспечены. Мало того, когда я находился в красной зоне, вот с того же первого этажа постоянно поднимали в эту красную зону, где лежат больные, прям пакетами, огромными пакетами эти все препараты. Эти препараты прям сразу уже шли в работу, кому-то ставились капельницы, кто-то принимал там таблетки и так далее, и так далее. Здесь, скорее всего, идет вопрос того препарата, под названием Актемра. Вот ее, конечно, не хватает, и она на черном рынке, официально ее купить невозможно, у нас в аптеках ее нет. Наверное, все-таки больше проблема вот в этом. Когда я там был, там группа депутатов направили туда, смогли где-то ее раздобыть, закупить и направить в этот госпиталь. И прям практически при мне ее там устанавливали нескольким женщинам, прокапали. Там тоже целая процедура подготовки, установки этого препарата. И вот прям, опять же, на моих глазах, там у одной женщины была сатурация там 70 с чем-то, и под утро, с учетом того, что ей прокапали эту Актемру, она поднялась до 90, до 92. То есть это видно, что препарат работает. Но опять же, это же проблема не только в этом препарате. Там куча разных еще медицинских необходимых средств. Они там есть, они в полном объеме там были. Я это лично сам видел, наблюдал.
Вы сказали, что депутаты направили, да, препарат Актемра. В каком количестве, скажите, и вы это повезли, да? Я правильно поняла?
Он был доставлен до того, как я туда приехал, за сутки раньше. Да, было всего несколько ампул, там около 10. Опять же, проблема в том, что сложно очень достать и купить очень сложно этот препарат. И в цене он уже вырос. И вот на моем, я там был в дежурстве, там где-то мы прокапали 3 или 4 препарата прокапали. Но он быстро очень заканчивается. Там примерно, я так как видел, наверное, около 9-10 ампул надо точно в течение суток в этом, именно только в ковидном госпитале.
А как депутатам удалось достать препарат? Можете рассказать, где?
Тоже не просто было доставать. Достали, за границы привезли. Мы вот по возможности, что могли, собрать какие-то деньги. И вот такие на черном рынке, других возможностей нет, понимаете. Он перепродается по несколько раз. Здесь еще очень важна его транспортировка, его хранение. вот, чтобы это не было нарушено, обязательно качество и годность должно соответствовать. Здесь очень много сложностей, поэтому так просто этот препарат даже транспортировать нельзя. Вот он такой весь, ну, видно, то очень серьезно такое лекарство. Поэтому, конечно же, вот сложность это присутствует.
Ну, из Турции, наверное, доставили?
Да, да, в том числе из-за рубежа привозят, в России привозят, где-то оно стоит там в каких-то аптеках, и вот мы отслеживаем, мониторим, в том числе в Россию, где в аптеках появляется, и стараемся закупать. Мало того, я знаю, что очень многие предприниматели в этот же ковидный госпиталь Гудаусский направляют какие-то средства, чтобы там уже на месте искали возможность, где эти препараты можно было бы закупить. Вот это происходит так время от времени. Это и происходит. Это совершенно бесплатно, это вот в качестве такой помощи, и никто за это ни рубль не брал. И просто этого недостаточно. Вот самый главный вопрос, самая главная проблема, этого недостаточно.
Рауль Валерьевич, вот несколько раз, все мы знаем, выходил из строя компьютерный томограф. Без его работы усложняется, известно, работа медиков. Что сейчас происходит? Вот в чем причина выхода из строя аппарата? Что вам рассказали? Какие перспективы по налаживанию его работы?
Значит, когда я был уже в этом госпитале, заходил ту комнату, где стоит томограф, там все четко оборудовано, но, к сожалению, он тогда не работал. Ну, это несколько дней назад было, и там на месте находился человек, который его ремонтировал. Я спросил у него, в чем причина, там это часто отключение света, допустим, или какая-то другая причина. Он говорит, дело не столько в электричестве, сколько в самом качестве этого томографа. Он, к сожалению, был не такой новый, и был собран из разных блоков, и поэтому его состояние оставляет желать лучшего. Вот. К сожалению, вот он очень дорогой. Вот сейчас рассматривается возможность закупить уже новое, понимаете, потому что тот, который там стоит, его отремонтировать очень сложно. Мало того, так называемая трубка, которая там, она сгорела уже не раз, испортилась, она тоже стоит очень больших денег, и ее саму достать очень непросто. Я надеюсь, что в скором времени там поставят туда новый, но для этого нужно время. Вот, так быстро это уже не решится, к сожалению. Вот. Также там и проблемы.
А как сейчас решается тогда вот этот вопрос? Все же тем, кому нужно делать этот снимок. А что сейчас? Просто они ждут там, или что? Или как?
Там на месте томографа нет, он там не работает. И, к сожалению, врачи уже не опираются на те данные, которые должен давать томограф. Вот. Я знаю, что вроде есть в Гаграх, но это тоже все очень проблематично и сложно. Конечно же, он там должен быть, но вот в штабе, в координационном штабе этот вопрос стоит, и тоже пытаются как-то решить. Но не просто, еще раз повторяю, не просто. Никто не думал, что так быстро он второй раз подряд выйдет со строя. Мало того, количество же увеличилось больных, и он работал там с утра до вечера. И, видимо, это тоже повлияло на то, что он так быстро вышел со строя.
Вы были непосредственно в красной зоне, да? То есть были одеты в специальный костюм для этого, да? Вот какие у вас ощущения от него? Мы же понимаем, что медики сутками в нем работают. Вот что вы можете рассказать об этом?
Я когда туда приехал, как раз была смена второй нашей горбольницы, и ребята, и девочки, которые заступили на смену, они также тоже одеваются, но они уже привыкшие, они столько раз уже каждый третий день туда ездят, что вот, ну, как роботы практически. На нашем этаже, вот где я там был, в этой красной зоне лежало 80 человек, и каждому нужно было уделить время, и каждому необходимо было провести те или иные процедуры, обязательно нужен был уход. К сожалению, вот недостаточно и на четвертом этаже, и на третьем этаже недостаточно среднего медицинского персонала. Это я лично сам увидел. Вот, и увидел, что наши больные не сталкиваются вот именно с этой проблемой, не успевают просто за каждым следить. Вот, в этом костюме, который на меня ребята одели, ну, очень сложно работать, передвигаться, тем более в такую погоду, когда очень жарко, это тебя одевают, как вот, знаете, специальный защитный такой костюм, и еще и маска, еще сверху и защитное стекло. Ну вот, они, к сожалению, вот, не успевают, и там же надо бегать по этим этажам, и они снимают, и как-то нарушают это, еще и капельницы нужно ставить. Вот, то есть так, конечно, они работают на износ, и, рискуя своим здоровьем, и и вот делаю то, что необходимо, и делаю то, что должны делать. Я тоже чем смог, помог, там, конечно, у меня нету специального медицинского образования, да и у них тоже нет непосредственно образования по этому профилю. У нас реаниматолог только один там был в этом ковид-госпитале, это строго не хватает. А ребята, те, которые там приезжают на смену, они же разные медицинскими профессиями. Вот. Люди лежат, в основном лежат, я заметил, характерно, почему-то женщины. Их большинство, ну, мне так показалось, по крайней мере, и все они были возрастные, там, возраст выше 60 лет, меньше уже мужчин.
Угу. Вот. Скажите, а вот помощи волонтеров нет сейчас? Вот были как-то объявления тоже, нет желающих поработать, не приехали?
Вы знаете, я насколько знаю, что они приезжают на выходные, помогают на улице, там баллоны немного подтащить, какие-то еще другие работы. В красной зоне должны работать только специалисты, те, которые понимают, что нужно делать. Там, потому что другую помощь, никакую волонтерскую оказать, ну, невозможно. Слава Богу, что в этих палатах везде, практически в каждой палате стоят уже такие дистанционные средства, получаемый кислород. Это очень было важно, что хорошо, что они вот это смогли сделать. Мало того, еще переносные кислородные такие автономные такие как баллоны, они такие. Это тоже очень серьезно помогает.
То есть это несколько облегчило, да, можно сказать, работу медиков?
Да вы что? Да. Очень, очень серьезно облегчило. Теперь туда уже никто эти баллоны не поднимает. Они все автономно получают в должном количестве этот кислород. Они прям вот маски одевают на них. И это я, чтобы вы понимали, это не реанимация. Я был тоже в реанимации и видел, как там обстоят дела.
Конечно, ну, там расскажите об этом. Это тоже было бы, да, интересно, я думаю, всем слушателям. И, наверное, даже и полезно. Потому что многие до сих пор не верят или как-то очень скептически к этому относятся. Вот расскажите то, что вы видели своими глазами. Что в реанимации? Как?
Ну, вы знаете, в реанимации ситуация намного, конечно, хуже. Там в основном люди уже находятся в таком или без сознания, или в слабом сознании, да, потому что они уже подключены к ИВЛу. Это не просто кислород, а ИВЛ, где специальные трубки такие идут, где подача такого объемного кислорода идет. Мало того, там несколько человек было без сознания. Тоже это все люди достаточно взрослого, возрастного, ну, возрасте, да, люди. Не помню, по-моему, человек 15 лежало тогда, когда я там был. Вот. Но ситуация там, конечно, была очень тяжелая. Потом у нескольких трахеостома стояла в горле. Это они дышали только вот за счет кислорода, который туда поступал. Вот. Я когда там был, два человека скончалось. На следующий день тоже скончались люди, которые именно в реанимации. То есть до реанимации доходишь, конечно, ситуация там сложнее, и выжить уже будет намного сложнее. Mm-hmm. А вот в самой красной зоне, где вот только на нашем этаже 80 человек лежало, там вот, ну, обстановка, конечно, такая тяжелая, но вот врачи справляются. Там специальные какие-то мероприятия они проводят. Там у одной женщины, она задыхалась, не хватало было ей воздуха, ее перевернули быстренько на живот, сделали там определенные там мероприятия провели, и вот я смотрю, как сатурация, вот там специальный такой прибор, который определяет, да, как поднимается количество кислорода в крови. И вот на моих глазах с 70 поднялся до 90. Потом еще поставили дополнительную кислородную маску, потом уже вкололи ту же Актемру, о которой мы сейчас говорим, и все, и женщина пришла достаточно так под утро, но она уже была в нормальном состоянии. Да,
вот, но это тоже вот, конечно, не всем помогает, моих, да, надо сказать, конечно. Это тоже вот не является...
Всем, такой... конечно, помогает. Да. Да, да. Вот, кстати, ваш коллега тоже, журналист, лежал, его потом пришлось вывозить. Вот Арлакер.
Да, вот Арлакер, да. Да.
В палату заходил, он так очень бодро держался. Вот. Ну, тоже, ну, он не был в реанимации, он был в красной зоне. Надеюсь, тоже с ним все будет хорошо. Главное, что я увидел, что нужен уход. И необходимо, чтобы сам госпиталь получал максимальное количество персонала среднего звена. Вот. И если там этого будет, если будет этого достаточно, я вот вижу, там многие отмечают, что не всегда на смену приезжают или квалифицированные там медсестры, или вот просто их недостаточно. И поэтому недостаточный уход. Многие просто из числа своих родственников там прямо около кровати больного сидят, тоже те, которые там или переболели, или которые болеют и ухаживают там в состоянии более лучшем. Одного парня я только там увидел, ему, по-моему, было 37 лет, все остальные это люди возрастные, взрослые. Еще раз повторяю, в основном, конечно...
Ну, подростков там, наверное, нет, да? И уж тем более детей.
Нет, я никого... Нет. Я не видел, наверное, они более так бессимптомно проходят, в домашних условиях проходят, так фиксируют их, но в больнице я их самой не видел.
Рауль Валерьевич, а вам удалось пообщаться с кем-то из пациентов, ну, кто-то, может, лучше уже себя чувствует, что они рассказывают, что говорят? Не было такой возможности?
Каждым поговорил, пообщался. Ну, есть те, которые вообще спокойно проходят, даже там находясь. Вот я спрашивал, когда они поступили, сколько дней они здесь, как они получают помощь. Ну, вот они рассказывали, там, некоторые там были там по 5, по 7 дней лекарственными препаратами, они полностью обеспечены, питание у них прям тоже там дистанционно к ним поднимается, там столовая есть, которая готовит это все. Кстати, нормально, вкусное питание. Сам тоже попробовал то, чем кормят наших пациентов. Вот. Ну, рассказывают, людям тяжело, если ты уже в красную зону попал, конечно, уже потом, понимаете, сама атмосфера такая там сложная, и люди очень сильно переживают, смогут они выйти с этого состояния, не смогут, нервозная такая обстановка. Вот. Но когда уже легче становится, я смотрю, там и по коридору спокойно ходят, и улыбаются, и там и какие-то истории там разные рассказывают. Угу. Вот. Обстановка, конечно, палаты все открыты. Еще хочу, конечно, подметить, вот сами врачи наши говорят, что сам госпиталь, это больница была там во время войны госпиталь, сейчас госпиталь он стал. Очень удобно расположен, и внутренние комнаты, сама коридорная эта система, там как все это устроено, очень качественно все сделано, и очень удобно все сделано, и хорошо, что такая возможность есть, где больных сейчас можно принимать. Главврач там, парень, вообще он там ночует, постоянно находится и оперативно решает все вопросы. Там же не только вопрос обеспечения медицинскими препаратами, а еще и хозяйственные необходимо поддерживать в полном состоянии, в готовности этот госпиталь. Вот, допустим, туда привозят кислород. Кислород у нас, к сожалению, не производится на территории Абхазии, его привозят за границей. Там с Новороссийской это большая станция, которая там снабжает не только там Краснодарский край, говорят, и в целом регион снабжает. И мы тоже получаем оттуда кислород, хотя получаем в таком очень ограниченном, таком сжатом составе, потому что у них тоже не хватает. Но вот когда они привозят эти баллоны, на моих глазах каждое утро вот приезжает туда машина, привозит баллон, они заправляют. А вот когда был недавно ураган, это район Туапсе, там была трасса перекрыта, и критическая ситуация сложилась, потому что больные без кислорода, это шансов нет. Понимаете, они постоянно должны получать кислород в должном количестве. И буквально за 15 минут, когда заканчивалось уже все запасы кислорода в Гудаутском госпитале, привезли эти баллоны, и, слава богу, доставили, быстро подключили, быстро перегнали все это, запустили, и вот люди остались, проблем как. Проблемы не было.
Еще такие вот вопросы к вам, как к депутату парламента. Вот есть ли новости по мобильному госпиталю, который мы ждем из России, и по вакцине вот тоже? Есть ли какие-то новости? Говорили о том, что, вот, может быть, на следующей неделе уже будет вакцина здесь. Что-то вам известно?
Да, мы ждем этот военный госпиталь. Он обязательно прибудет скоро. Вот, там вопрос решается буквально в днях. Мало того, еще врачи должны приехать. Я насколько знаю, с какой-то республики российской, могу ошибиться, тоже должна...
В помощь нашим врачам, да?
Да, все верно. Это очень серьезно разгрузит. И наши врачи об этом тоже говорят. Очень серьезно нам поможет и разгрузит.
А где он будет размещен? Это уже ясно? Уже выбрали место?
Да, уже... определено. Я, кстати, с понедельника, с сегодняшнего дня тоже буду входить в координационный штаб официально и информацию буду получать более свежую, более оперативную уже с самого координационного штаба. И непосредственно могу об этом делиться, буду знать точно.
А где расположен будет? Это... Просто место назовите.
Сухуми будет расположен.
Не в Айтаре?
Я могу ошибаться, поэтому и воздержусь пока от этого комментария.
Вот. Ну, в Сухуми, да, точно. А по вакцине?
Да. По вакцине тоже. Там две партии, ожидается две партии поставки вакцины. 5 и 10 тысяч на этом этапе количество штук. Тоже мы ждем эту вакцину, и она должна прибыть. Вот. В целом, я вот хотел бы тоже нашим гражданам, нашим слушателям сказать, что ну, мы не можем объявить локдаун, его просто невозможно. Или мы уходим в леса, или вакцинируемся. Весь мир прививается. Там Россия, Грузия — это страны, с которыми мы граничим, и мы должны обязательно прививаться. Только сама вакцинация может разорвать цепочку заражения.
Спасибо.
Вот это важно, чтобы наши люди понимали.
Спасибо большое.
И вот как только вакцина придет, обязательно нужно будет воспользоваться этим возможностью.
Спасибо большое. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что на телефонной связи с нами был депутат парламента Абхазии Рауль Лолуа, который посетил Гудаутский ковидный госпиталь и рассказал о ситуации в больнице.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.